Вы говорите, мили. Положить на мили с прибором.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 ноября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер. Следим за новостями, следим за московскими пробками, и в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему. Сначала пробки. Сегодня тяжелый с точки зрения движения вечер ожидается. Нам в прогнозах уже обещают 8-бальные пробки. Но еще раз напомню, по прогнозам 5 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера и 8 баллов в 7 вечера. При этом сейчас еще только 5 вечера, а уже 6 баллов. То есть прогнозы, пробки нарастают быстрее прогнозов, насколько я понимаю, поэтому, возможно, совсем тяжело будет в районе 7 вечера. Как, к примеру, сейчас внутреннее Третье кольцо, оно обычно медленно едет, мягко говоря, от Москва-Сити до проспекта Мира, а вот сегодня это медленно, совсем практически без движения, бордового цвета пробка, то, что я сейчас вижу на карте пробок, причем вот и в районе Сити, и в районе Ленинградки и в районе Мариной Рощи даже. То есть все очень тяжело. В целом 6 баллов, напомню, срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, продолжают обсуждать ситуацию в Газе. Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе. Об этом пишет сейчас агентство РИА Новости. Внеплановая встреча лидеров стран БРИКС посвящена обсуждению ситуации на Ближнем Востоке и главные новости сейчас оттуда. Программа «Своя правда». Прямо сейчас мы ее начинаем, и вот она о чем. Результат исследования аналитиков направления высшее образование школы IT-профессии Skill Factory и сервиса по поиску работы и сотрудников работа.ру, согласно которому 46% граждан России недовольны своим выбором профессии после школы. Чаще всего об этом при этом говорят опрошенные, которые только-только выбрали профессию в возрасте от 19 до 24 лет. Большинство определялось, говорят, со специальностью без давления родителей. Но половина россиян недовольны выбором профессии после школы. Значит, какая-то проблема. Психолог, консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина здесь в студии. Яна Владимировна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Он тоже в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это прямой эфир. Вы смотрите нас в Телеграме. Радио говорит МСК на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. А в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» еще и голосование. Ну, для того, чтобы понять, а что, собственно, в нашей аудитории, что с гражданами в целом, мы уже выяснили и обсуждаем результаты этого опроса. А теперь наши вопросы. Довольны ли вы выбором профессии после школы? Да, я и сейчас так работаю, ну, по этой профессии. Да, но профессию пришлось сменить. Нет, но я и сейчас работаю по этой профессии. Вот, ну, не люблю, тогда неправильно выбрал, но все еще работаю. Нет, я просто тогда не был готов принимать это решение. Или нет, я был готов, но ошибся. 5 вариантов ответа. Второе голосование. А как вы принимали решение о выборе профессии? Сам или сама? Второй вариант. По совету родителей. Третий вариант. По совету друзей. Четвертый вариант. По настоянию родителей. Пятый вариант. Не помню. Первые почти 200 голосов уже есть. Собственно, подключаем всех. К этому голосованию 203 голоса. Если вы еще не проголосовали, 50 минут у вас есть. Посмотрим, что получится в результате. Яна Лейкина, а вы как принимали решение о выборе профессии?
Я очень осознанно. У меня первое образование педагогический
университет. Сама? Вот это,
сама это. Я очень хотела, но меня никто не давил. Наоборот, меня уговаривали быть врачом. Но я хотела быть педагогом, и я стала.
А довольны ли вы выбором профессии?
Я довольна.
Да, и сейчас работаю.
Я работала 20 лет непосредственно в этой сфере. Сейчас я получила потом новую профессию, я расширилась, но по большому счету мои профессии, они являются комплементарными по отношению друг к другу. Сейчас такая практика, когда человек в течение жизни может получать 3-4 профессии. Но очень важно, чтобы была вот эта профессиональная идентичность у него сохранялась.
То есть вот это то, что вы называете комплементарностью.
Комплементарная
Хорошо,
профессия.
Хорошо, вот человек, который сам принял решение и доволен до сих пор. Яна Лейкина, Александр Сафонов, а вы?
Безусловно, доволен.
А сами?
Ну, конечно, да. Ну, дело в том, что я избрал экономическое образование, а мои родители работали совершенно в других областях. Это отец инженерной области, а мама в области здравоохранения. Поэтому, собственно говоря, никто не мог оказать на меня большего там какого-то влияния, да, поскольку у них у всех разные были профессиональные направленности.
Они могли договориться.
Не получилось,
я хорошо так сказал. Так, а теперь, да, вот, значит, вы скорее из второй половины граждан Российской Федерации, все собравшиеся здесь, как я понимаю, но все-таки тоже начнем с вас, Яна Лейкина. 46% недовольны выбором профессии после школы. Это нормально, это плохо, и если это плохо, то почему так?
Ну, с моей стороны, это не есть хорошо, потому что это говорит о том, что люди входят в профессиональную сферу, сразу начинают разочарования. И я бы посмотрела, а что за этим может стоять. Ну, например, люди выбирают профессию в связи с тем, в какой институт они поступают. То есть вот это ЕГЭ и поступление по баллам приводит к тому, что люди подают документы в самое разное количество институтов, и куда они прошли, туда они и поступили. То есть как будто бы они не столько профессии выбирают, сколько вуз, который позволяет им продолжать учиться.
Ну, подождите, как раз вроде говорили, что это для того, чтобы человек в нужном направлении больше возможностей имел.
С одной стороны, да. Но с другой стороны, люди все-таки выбирают не столь, ну, как бы, может быть, направление общее, но из того, что я слышу и вижу, оно довольно, ну, как бы, разнообразное. Вот, это первое, что с моей точки зрения влияет. Второе, люди часто путают профессию и карьеру. То есть, когда они говорят, что они недовольны профессией, они могут быть, может идти речь не о том, что они делают, а о том, где они находятся, что входит конкретно в их функционал, как относится к ним руководитель.
Слушайте, самое главное, как кажется, если что... человек к тому моменту, когда отвечает на вопрос, не понимает вот этой разницы, то это уже совсем другая проблема.
Я очень часто считаю, вижу, что люди путают профессию и, скажем, профессиональное, ну, вот самопроявление в конкретных условиях. То есть, может быть, не сама профессия их не устраивает, а то, что эта профессия им дала, и как они могут в ней реализоваться. Им кажется, что дело в профессии. Mm-hmm. Но на самом деле дело может быть шире.
Хорошо, Яна Лейкина, Александр Сафонов, с вашей точки зрения, проблема ли это 46%, которые недовольны выбором?
Честно говоря, нет.
Да? Почему?
Ну, во-первых, начнем с того, что все-таки рынок труда достаточно подвижен у нас. Он изменяется быстро. Возникают новые профессии, и предположить, что ты всю жизнь проработаешь по одному направлению, достаточно сложно. Да? Поэтому, в принципе, когда люди, пройдя определенное профессиональное образование, понимают, что им интересно другое направление, это нормально. Да? Самое главное, чтобы это не было к концу их профессиональной деятельности, да, когда уже исправить ничего нельзя. Вот. Но я Лию поддержу в каком плане. Да? Вот если мы посмотрим с вами на статистику, у нас в стране очень высокая трудовая мобильность. Ну, с точки зрения как раз приема увольнения. Да, у нас в течение года до 30% людей увольняются. Приходят снова на работу и увольняются. Причем эта проблема, она видна на протяжении вот всего периода развития там, Российской Федерации. Даже в период 90-х годов был больше. Да, там вот этот показатель был больше. И когда происходит глубинное исследование вот этих процессов, то выясняется, что, собственно говоря, мотивирует человека покидать рабочее место. Да, это, в первую очередь, неудовлетворенность условиями труда. И тут главенствующая роль принадлежит заработной плате.
Подождите, но это разве про профессию?
Ну, а как же, профессия должна быть кормилицей и поилицей. Да, она ведь не только должна доставлять вам эстетическое удовольствие, да, порассуждать на тему, какой вы профессионал.
Подождите, но вы выбрали нелюбимую вами профессию. Почему? Да, вы получаете хорошо, но...
Ну, вот Лилия правильно сказала, что очень часто... Яна сказала правильно, что очень часто люди не понимают, что в начале профессиональной карьеры их часто ждут совершенно другие условия труда, не тот уровень заработной платы, не та карьерная позиция, на которую они рассчитывали, да, не тот уровень трудовой нагрузки, ну и много еще чего. Но... Тем не менее, вот если мы посмотрим еще другую статистику, да, это какое количество людей после окончания профессионального образования, высшего и среднего, приходит в свою профессию, то увидим тут не очень приятную картинку, да. Если для высшего образования эта цифра где-то в пределах 70%, да, но по разным специальностям там тоже очень высокий разброс, то есть до 49% иногда это те люди, которые приходят в профессию, это вот как раз профессия, связанная с низким уровнем оплаты труда и, как правило, бюджетники, да, за исключением профессии с высокой мотивацией, это врачи, да, там 90% свою профессию сохраняют. Вот. А если мы возьмем с вами среднее профессиональное образование, там ситуация хуже. Там около 49% после освоения профессиональных знаний среднего уровня, ну, остаются в профессии. То есть они словно недовольны. А опять же, вот когда анализируется эта ситуация, чем недовольны? Ну, уровень заработной платы, в первую очередь. Вот это касается...
То есть любую работу готов делать, лишь бы больше заплатили?
Да, да, да.
И
да.
Это нормально?
И, а почему по-другому это должно быть? Это рынок, да, то есть людям надо кормить свои семьи, да, строить свою...
Не, ну, говорят, жизнь. Нелюбимое дело убивает.
Ну, а они же и в конечном итоге покидают эти профессии. Надо же понимать о том, что недовольство профессии заканчивается для такого человека, как правило, так сказать, ну, в значительном случае, это смена профессии, да. То есть, например, я закончил высшее... образование, получил высшее образование, да, там менеджер, экономист, работает продавцом-консультантом.
Угу.
Да, ну, какое-то карьерное движение, да, да, связано оно с простой профессией, которую освоил? Нет. Вот. Мы можем видеть с вами, когда, например, люди, получавшие инженерное образование, да, то есть не занимаются инженерией, опять, когда анализируешь эту ситуацию, основная причина – это низкая заработная плата. Да, то есть не очень, скажем так, творческая работа. Поэтому, конечно, вот на это недовольство влияет не просто там неправильный выбор профессии. Да, люди, например, в значительной части, ну, заканчивают вузы. Вот если бы мы исходили из того, что пришел в вуз или в колледж, да, профессиональный.
Да, даже можно говорить ПТУ для простоты, да.
Да, не нравится профессия. Ну, как правило, так сказать, меняют направление, есть возможности, да, в вузе там в течение 2 лет сменить направление, никаких проблем нет. Нет, доучиваются, а потом выходят в жизнь, и вот здесь сталкиваются с реалиями, да, что заработная плата в 2-3 раза меньше, чем ожидалось, 8 часов надо потрудиться, выполнять сложные требования там, внутреннего распорядка дня, ну и так далее, и подобное.
Хорошо, это Александр Сафонов, Яна Лейкина. Вернемся к вам. Это кажется более ненормальным. Александр Сафонов-то пытался сейчас сказать, что это нормально. А если ненормально, это можно как-то вылечить?
Ну, я бы сказала, что с этим важно работать.
Ну как?
И я сейчас вот вы очень интересно задали вопрос. Вы сказали, что нелюбимая профессия убивает.
Да.
Я бы сказала так, что есть такие критические случаи, когда, ну, все темперамент человека, его личностные особенности противоречат самой профессии. Я читала очень интересные исследования о диспетчерах, которые занимаются безопасностью полетов. Угу. И была категория выделена людей, которые плохо подходили под эту профессию. И несмотря на то, что они по психофизиологическим качествам плохо подходили, они были очень хорошими сотрудниками, процент ошибок у них был меньше, потому что они держали за эту работу, они были мотивированы, у них было такое сверхстарание, сверхконцентрация.
Мотивированы всей. Деньгами все-таки?
Мотивированы, ну, ответственностью, не только деньгами. Люди мотивируются не только деньгами, но и ответственностью, что нет, работа
просто,
была
понимаете,
очень важна.
Вы начали говорить о том, что у них есть некие объективные показатели к этой профессии. Но есть же субъективная любимая работа.
Я вот сейчас вот хотела сказать о том, что вот у них как раз не было этих показателей, при этом они были хорошие работники. Но что стало понятно, что у них поехало здоровье, у них стал портиться характер, и возникли уже такие пограничные состояния, потому что человек может выполнять работу, которая, ну, противоречит, которая, знаете, против души.
Ну, против физиологии тоже получается.
Да, против физиологии, против всего. Ну, конечно, плата за это будет очень большая, но... Это вот как бы такая яркая история. А вторая история, что для того, чтобы полюбить свою профессию, надо в нее войти. Потому что у нас у всех есть первое впечатление, как это выглядит. Но когда люди начинают работать, вот, например, коллега привел про врачей, да, что начинается? Они учатся не один год, они приходят в морг, они дежурят с санитарами, они ездят на скорой помощи. То есть они видят, ну, я бы сказала, суть и изнанку профессии, а не то, что ты в белом халате там спасаешь жизни людей. А как это делается? Любая профессия требует погружения в нее, и ее надо полюбить. И когда человек пришел, там 3 месяца поработал, ему не нравится длинный рабочий день, ему не нравится маленькая заработная плата, и он сразу говорит, что ему не подходит эта профессия, не соединившись с ней, не полюбив ее, то у него может возникнуть такое потребительское отношение вообще и к профессиональной сфере. То есть дайте мне что-то, в чем я буду успешен, то, что мне будет нравиться, то, что я хочу, где будут большие деньги. Не случайно молодые, но дети говорят о том, что самая привлекательная для них профессия, а сейчас опрос об этом говорит, блогер. Им кажется, что это профессия, где есть и свобода, и вот
на работу
интерес,
ходить не надо, работать не надо.
И так далее. То есть, понимаете, то есть я бы говорила бы об интересе и о любви к профессии, ну, когда есть, ну, некое погружение в это. Иначе очень поверхностное осуждение возникает.
То есть нужно познакомиться с профессией, прежде чем ее выбирать.
Да, это очень важный момент.
Александр Сафонов, вот как раз об этом чуть подробнее. Сейчас же достаточно модно, во всяком случае, это некоторые даже мировым трендом называют. То есть прежде чем выбрать профессию, то есть начать профессии обучаться, закончив школу, надо поработать. Насколько это, с вашей точки зрения, правильный подход?
Ну, вы знаете, скажем так, он правильный и неправильный. Да? Если мы посмотрим, опять же, профессиональные карьеры, которые строят молодые люди за рубежом, это ничуть не отличается от того, что у нас происходит. Первое, это, безусловно, влияние родителей. Вот как бы там никто ни говорил, да, понятно, что молодые люди стремятся показать свою автономность от родителей, но до 80% при выборе профессии это влияние родителей. Ну, почему? Потому что они смотрят на родителей и думают, вот я хочу повторить.
Или я не хочу.
Или не хочу, да.
Да.
Это вот важнейшая история, и тут бесполезно там заниматься пропагандой, да, то есть вот живой пример. Удачная, неудачная карьера. Второй момент, это, скажем так, ну, для рыночной экономики это особо развито, да, это наличие, скажем так, возможности помочь молодому человеку в продвижении в карьере, да, либо, так сказать, это папа там владелец, либо там он на хорошем счету в компании, соответственно, там приветствуются, например, какие-то династии, да, вот, но при всем этом, да, вот если посмотрим современную тенденцию, которая связана, да, с молодежью, да, они постараются выбрать высшее образование. И одна из проблем, которая на сегодняшний день там существует на Западе, это сверхзакредитованность молодых людей. Да, именно почему? Потому что они влезают в кредиты для того, чтобы получить высшее образование. А знакомы они перед этим с профессией? Ну, как правило, нет. Да, почему? Потому что одно дело чужой опыт, а дело совершенно другое. А вот знакомство с профессией происходит в процессе учебы.
А вот эта история, я год подумаю, немного поработаю.
Да нет, нет, ну вы знаете, как бы, как правило, так сказать, вот я год подумаю, потом не поработаю, это, как правило, так сказать, для семей, где нет возможности учиться, там уже, да, вот достиг определенного возраста и пошел, так сказать, работать, да, там, руками что-то делать. Потом, если заработаешь себе на обучение, значит, будешь обучаться. Вот, поэтому там мир достаточно в этом смысле жестокий, да, то есть и внутрисемейные отношения, они немножко иной характер носят, нежели у нас. У нас родители спонсируют своих детей, да, с точки зрения создания условий для лучшей жизни, чем у них, да. То есть, тут, видите, две заинтересованные стороны.
Ну, да? Это да. Александр Сафонов, Яна Лейкина, то же самое. Вот эта история, проучился, подумал, поработал, а потом пошел дальше. Насколько, с вашей точки зрения, это правильный подход?
С моей точки зрения, это правильно. Но очень важно, чтобы человек не обесценил предыдущий опыт. Вот когда вот человек говорит, мне не нравилось то, что вот было, вот я зря потратил время. То есть он не понимает, что он получил определенные знания, умения, даже компетенции, которые потом ему будут пригождаться и в следующей профессии. То есть мне нравится, когда люди смотрят на свою карьеру системно, и когда они понимают, что даже обогащая...
Ну, ценят собственные усилия.
Да, да, обогащая профессиональные свои компетенции, расширяя. Более того, я хочу сказать, сейчас уже очень многие компании ушли от понятия профессии. Это профессиональные роли, которые включают в себя те или иные функции. И вот если люди будут смотреть на то, какие функции профессионально они получают, и что они будут делать, вот это вот ощущение нравится, не нравится, будет отходить в сторону.
Вот вы только аккуратнее с этим, потому что мы это чуть раньше обсуждали, что люди путают немножко профессию и карьеру, да? А тот вот 562-й уже написал, он все придумал. Я, говорит, хочу погрузиться в профессию члена совета директоров «Газпрома».
Понятно.
Ну вот сразу. Я хотел бы после школы где-то выучиться, а после, соответственно, этого пойти членом совета директоров. Ведь это же подход, и очень многие люди говорят, вот это да, а все остальное, ну, как-нибудь перебьюсь, заработаю.
Я согласна с вами, что иногда есть вот это смешение ролей, статуса, дела, которым человек занимается, карьеры, то есть его роли, там, финансового вознаграждения и так далее. Но вот мне кажется, что очень важно, чтобы человек понимал не только, что он хочет получить, не только то, что ему нравится, а что он умеет.
А как это сделать? Наша-то задача как раз пытаться понять. А как это сделать?
Ну, я считаю, что самого, ну, такого, я бы сказала, уже там 6-7 класса, то, что мы раньше называли профориентацией. Не знаю сейчас, есть ли это понятие.
Сейчас говорят, уроки труда надо
широко
вернуть.
Широко, да. И, ну, у нас есть центр карьеры для молодых людей, для школьников и так далее. То есть когда есть некая, ну, диагностика.
Ну, подождите, вот профориентация...
Способности человека, талантов человека.
Профориентация в том варианте, которым я его помню, например, это профориентация, которая позволяла тебе понять, допустим, строгать, пилить, рубить, ну, то есть вот какие-то механические такие вещи, или чертить. Вот это она?
Не совсем.
А что?
Мне современная профориентация прежде всего помогает понять, какие у человека есть способности, какой у него есть талант, какие у него есть...
То есть это можно сделать,
конечно,
в школе?
Конечно, да. Есть для этого специальные методики, их достаточно много для того, чтобы в принципе увидеть, какие у ребенка склонности. Их, это хорошо выяснять?
В школе. Яна Лейкина, Александр Сафонов. Вот про профориентацию в школе. Неизбежно мы до этого должны были дойти в разговоре.
Ну, первое, я вот категорически не согласен с тем, что там в возрасте 5-6, на уровне 5-6 класса можно выявить какие-то там таланты. Это как раз отрицательная практика. Представляете, ребенок, во-первых, все дети развиваются по-разному, да, у всех в разный период времени возникает мотивация. И именно мотивация, да, определяет как бы последующее, да, там, движение.
Ну, взрослеют по-разному.
Да, 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 абсолютно. И вдруг вот в пятом классе тебе говорят, ты не талантлив, отойди в сторону, да?
Нет, ты не талантлив в этом, а в том талантлив.
Вы понимаете, так сказать, насколько велика ошибка в этом случае, да? Вот, я просто могу там на своем примере, да, вот учитель русского языка никогда не считал, что, так сказать, я там смогу вообще поступить в высшее учебное заведение, да, потому что в какой-то момент мне вот русский язык не очень нравился со своими правилами, да, я считал, что должна быть свободная форма выражения слов, да, и знаков препинания.
То есть, это слово так красивше писать.
Да, красивше, да.
Да.
Не молоку, а молоку,
да. Ну, да.
Ну, потому что так произносится, да, вот. И она была крайне удивлена, когда узнала там через какое-то время, что, так сказать, я не только там окончил экономический факультет МГУ, да, еще и аспирантуру.
Ну, и изучил русский язык.
Да, 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 да. И, кстати, по русскому языку, по сочинению, получил 5 на вступительных экзаменах, да. Вот. Это как вот такой сюжет, да. Второй момент, да. Понимаете, вот профориентация, с моей точки зрения, это попытка ребенку показать возможности, а он должен сам выбрать. Вот он заинтересуется, не заинтересуется, да, а говорить ему, вот ты талантлив, иди сюда, а сюда не ходи, это неправильно. И следующий момент.
А как это можно сделать? Вот как это можно определить по Лейкину, я понимаю, а как это по Сафонову?
Вот так, да? В данном случае, это, с моей точки зрения, да, ребенка нужно комплексно развивать. Первое, да, то есть все предметы должны одинаково преподаваться в школе.
То есть попробуй себя в черчении.
Да, 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 себя... потому что тебе это на будущем рынке труда пригодится, потому что компетенции, которые востребованы работодателем, они крайне разнообразны, да, поэтому даже если сейчас у тебя не очень с черчением получается, да, но определенные навыки ты все равно приобретешь, да, и поэтому вот это комплексное знание впоследствии поможет лучше развиваться.
Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, Яна Лейкина, психолог, консультант по корпоративному управлению. Ваше сообщение, Григорий, 859-й, ребенку не нужен труд, ему нужны скиллы. Роман, покажите, 595-й, покажите мне желающего стать дворником. Григорий, 859-й, хочет пойти в миллеры, он требует, чтобы прямо вот в эту профессию ему дали возможность доступа. 639-й понимает наше обсуждение не так, как предложение работать учителем за копейки, но по призванию. И два вопроса. На голосовании более 300 человек уже проголосовали. Они продолжаются, опросы. Первый. Довольны ли вы выбором своей профессии после школы? Да, я сейчас работаю. Да, но пришлось сменить профессию. Нет, но продолжаю работать. Нет, я не был готов. Нет, я ошибался. И второй вопрос. Как вы принимали решение сами? С помощью друзей, родителей или по настоянию родителей. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 ноября, сейчас 17:37. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе у нас программа «Своя правда». Мы о том, что половина россиян недовольны выбором профессии после школы. Плохо это или хорошо? Надо ли это исправлять? И если надо, то как это можно исправить? Большинство при этом еще говорят, что определялись со специальностью без давления родителей. Ну, вроде все нормально, и это, наверное, не требует изменения. А обо всем этом говорим. У нас два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Довольны ли вы выбором профессии после школы? Там 5 вариантов ответов. Присоединяйтесь, голосуйте, еще 20 минут есть. А второй вопрос, как вы принимали решение о выборе профессии? Вот сам, по совету родителей, по совету друзей, или родители буквально настаивали? 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас мы присоединяемся к обсуждению вместе с гостями студии. Здесь Яна Лейкина, психолог-коуч и консультант по корпоративному управлению, и Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Пока дозвонимся. Звонивайтесь, следим за пробками. Сегодня тяжелый вечер с точки зрения движения. Я об этом уже говорил, но на 5 вечера обещали 5-бальные пробки. Уже 7 баллов. 7 баллов обещали только в 6 вечера. По прогнозам, максимальные 8-бальные пробки возможны в 19 часов. Но в пределах третьего кольца уже сейчас очень много бордового цвета. Имейте это в виду. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Антон, Московская Прошу. Область. Я сначала отвечу на те вопросы, которые стоят в голосовании. Вот. На выбор профессии никто не давил, ни родители, ну, в общем, никто. Вот. На сегодняшний момент, в принципе, доволен. И от вашего гостя услышал очень такой интересный термин, как комплементарная профессия. Да, вот, наверное, это мой чистый опыт. Вот.
А что, подождите, а в вашем случае какие профессии были комплементарными? То есть, сейчас я при вас, подождите, давайте попросим Яну Лейкину. Комплементарные профессии это какие?
Это профессии, которые дополняют друг другу и дают возможность расширения профессионального поля. Вот в моем случае, например, это профессия преподавателя и психолога.
Так, а у вас это что?
А в моем случае это я учился на факультете юриспруденции. Вот, в последующем работал в уголовном розыске, потом в отделе по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, а сейчас в коммерции, в экономической службе безопасности.
Абсолютно все комплементарно.
Да, все комплементарно.
Идеальный вариант, да?
Вот, и в глобальном плане я не могу сказать, что я... Есть вещи, которыми я недоволен, наверное, но все-таки жизнь, она же такая многогранная очень, и поэтому... Мы всегда чем-то недовольны и к чему-то стремимся.
Да, просто но все-таки, хорошо, я понял. Вы сказали, что у вас все вроде нормально. По вашим наблюдениям, готовы ли вы подтвердить, что каждый второй, в общем, не выбрал правильно профессию?
Да, я практически в этом, ну, наблюдаю, во всяком случае, среди моих, там, одноклассников, однокурсников.
Вам приятно за этим наблюдать или вам жаль их?
Слушайте, мне вообще жалко, когда человек не может найти себе место и считает, что он, ну, как сказать, находится не в своей тарелке. Ведь для нас мы на работе проводим большее количество времени, чем где бы то ни было. И поэтому я считаю, что это прям, знаете, как, скорее это можно назвать какой-то... Ну, наверное, очень печальной ситуации.
Скорее человека. Жалеет. Да, на 567-му каждого из собравшихся попрошу ответить. Я не верю в профотбор, это манипуляции правящего класса. Все равно все заканчивается завозом мигрантов. Александр Сафонов.
Нет, ну, так вот резко к этому относиться нельзя. Дело в том, что все-таки профессиональный отбор, он действительно помогает человеку увидеть свои недостатки и свои преимущества, да, и это означает для него только основание к действию, то есть недостатки улучшишь, да, свои преимущества.
Нет, ну подождите, обычно в этот момент принято говорить, там, СМИ насаждают такой-то образ, власти придумывают такие-то условия, ну вроде как имеет право на существование, нет?
Нет, ну, конечно, нет. Дело в том, что у нас есть вот рынок труда, да, это объективная данность, есть определенное количество рабочих мест, которые предъявляют к соискателям требования, да, по квалификации, по режима труда и отдыха, да, там, по возрасту, по здоровью, то есть могут быть разные обстоятельства. И, ну, это объективная история, да, почему? Потому что она связана с технологиями, она связана с задачами, которые фирмы решают. И человек, он может соответствовать этим задачам или
а
нет?
А может нет.
Нет,
хорошо,
конечно.
Это Александр Сафонов, Яна Лейкина, профотбор манипуляции правящего класса.
Ну, знаете, когда мы начинаем вот такие обобщения, мы понимаем, что это наша манипуляция. Я имею в виду манипуляция человека, который так заявляет. Я верю в профотбор. Очень важно, чтобы его делали квалифицированно и профессионально, но это не диагноз.
Нет, кто-то может стать председателем совета директоров, а у кого-то нет шансов.
Это не профотбор. Это, я бы сказала, вы знаете, тут очень много чего должно сойтись, и это длинный путь, может быть, с помощью тоже родителей, я согласна, потому что есть династия определенная.
Да, но мы-то как раз не о выборе династии, а о выборе профессии.
Ну, смотрите, вот тот пример, который у нас прозвучал в эфире, он говорит о том, что, по сути, у человека разные профессии, но он выбрал дело жизни, которое объединяет вот эту работу, да, работу вокруг закона, защиты закона, и в рамках этого он может расширять...
Профессия правоохранителя,
да,
получается.
Да, он может расширять свое профессиональное поле. Сейчас очень быстро меняется реальность, и нам трудно представить себе, что человек вот как зашел, так он и будет выполнять, мы все меняемся. Но вот выбор профессионального поля по душе, и развитие в этом поле, оно как бы связано с профотбором, нам помогают, ну что ли, посмотреть туда, где мы будем более компетентны и более соответствовать.
7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Такой вопрос, скажите, какое участие, на ваш взгляд, в выборе молодым человеком профессии, а по сути, в какой-то мере речь идет о выборе судьбы, должно участвовать государство? Когда, например, юристов, финансистов излишек, а инженеров, врачей, учителей, сварщиков не хватает. Это чья вина, на ваш взгляд?
Хорошо, Александр Сафонов.
Слушайте, ну точно не государство.
Нам главное кого-то наказать.
Да, да, не точно не государство. Во-первых, надо понимать, что у нас, во-первых, свобода выбора, да, то есть она определена Конституцией, она определена нашими законами.
Но кто-то же должен объяснить мне, делающему выбор, что если я его сделаю в сторону юриста, то вот сейчас не самое лучшее время.
Безусловно. Во-первых, для этого есть достаточно много ресурсов, которые рассказывают о том, что ждет человека, выбравшего ту или иную профессию, да, ну, много исследований в этой области, да, достаточно, например, так сказать, на тот же самый сайт Росстата зайти и посмотреть, какие средние заработные платы складываются в той или иной отрасли. Вот, есть различные атласы профессий. Ну, достаточно много, я еще раз подчеркну, информации, которая может подсказать человеку, с чем он в будущем столкнется. Но, еще раз подчеркну, что при всей вот этой информации человек должен выбрать сам, да, потому что от этого выбора зависит его активность в освоении этой профессии.
Хорошо, Яна Лейкина, о роли государства в выборе профессии?
Я думаю, что она есть, потому что именно государство определяет, ну, я бы сказала, количество возможностей для обучения. Ну, например, когда я училась, то было очень был большой конкурс, например, гуманитарные вузы, факультеты, а получить профессию инженера, того же экономиста, не было никаких проблем. То есть, определяя факультеты, определяя количество бюджетных мест, например, на эти факультеты, мы так или иначе можем, ну, планировать, что ли, востребованность рынка труда. Но идет речь именно о том, что рынок труда предъявляет определенные требования к людям. И если быть глухими и слепыми к этим требованиям, то нечего жаловаться, что человек не может в жизни, ну, получить нормальную работу.
Ну да, Василий, тут почему не время быть юристом, если папа директор юридической фирмы? Даже если папа директор юридической фирмы, если не время быть юристом, могут быть проблемы у его сына. Разве не так? Павел, работаю 40 лет на госслужбе, всегда, к сожалению... Он кто? Выбор был, профанация или государственная служба? Непонятно, что написал Павел. Григорий, 859-й. Скоро не будет выбора, отучился 5 лет работать, где тебе скажут чиновник, полагает он. 647-й про себя. У меня, говорит, так, и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Кстати, хороший вопрос, точнее, хорошее определение. А так вот может быть, Яна Лейкина?
Конечно. У человека может быть некие такие ключевые скиллы, ну, например, у него есть... способности...
Подождите, я и физик, я и лирик?
Не совсем так.
А как?
Ну вот смотрите, допустим, у вас есть способности организаторские, предпринимательские, вы можете запускать новые проекты, вы можете мотивировать, собирать команды и так далее. И вы это можете делать в разных сферах деятельности. И вот тогда действительно человек...
Ну, это какая-то профессия организатора.
Ну, сейчас, в общем-то, такую мы профессию мы не скажем, профессия руководителя, например. Или, допустим, у вас есть навыки, вы хорошо владеете словом, вы умеете передавать информацию, убеждать людей. Вы можете работать здесь, вы можете работать на телевидении, можете быть конферансье, как раньше говорили, и так далее. То есть все равно у нас есть некое...
Ключ... Опять же, свадьбы.
Опять же.
Прекрасно.
Да. Да, все равно ключевой у
нас есть Лейкина. Навык. Александр Сафонов из Швеции, жнец и на дуде игрец. Такое может быть?
Ну, конечно, да. Вот если возьмем мою маленькую компанию, да, как правило, там все и жнецы, и кузнецы, и на дуде игрецы.
Ну, да.
Да. Вот. Почему? Потому что там нет распределения такого функционала узкого, как это встречается в крупных компаниях, в сложных технологических процессах. Там люди, как правило, выполняют совмещенные трудовые функции. Он может и юристом быть, и экономистом, одновременно бухгалтером, и одновременно тем же самым организатором, выполнять какие-то секретарские функции и так далее и тому подобное. То есть все зависит от того, какое рабочее место и что от тебя требуется на этом рабочем месте. Поэтому это вполне, так сказать, естественно, но, опять же, подчеркну, что рабочее место рабочему месту рознь, да, если человек попадает, например, в жестко такую структурированную организацию, от него будет требовать выполнения узких профильных задач, да, то есть вот он, например, инженер и должен спроектировать, ну, там, не знаю, там, какую-нибудь ручку, да, вот он будет этой ручкой заниматься. То время, которое посчитает работодатель важным, да. Если рабочий осуществляет функции сборщик, например, да, на конвейере, значит, он будет выполнять строго определенный набор действий, да, там что-то крутит, вертит, там, крепает и так далее. Вот, это нормальная ситуация. Поэтому везде разные виды задач, везде разная организация труда, да, поэтому... Как бы надо понимать, еще раз подчеркну, что человеку может потребоваться, да, там различные рода профессиональные навыки, а может и не потребоваться. Вот, все зависит от того, куда он пойдет, как он свою профессиональную карьеру построит.
Все-таки у нас продолжают хотеть быть Сечиным. Я бы вам предложил все-таки изучить биографию Сечина. Вот я сейчас посмотрю, человек в 22 года уже был переводчиком в Мозамбике, бывшей португальской колонии во время гражданской войны. В 22 года. Ну вот, может быть, через это надо пройти сначала. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Убер Анархист. У меня для вас два замечания. Значит, первое про любимую работу. Значит, поиск любимой работы – это такое же психологическое заболевание, как поиск любимого принца и принцессы. Любая любовь – это работа. То есть это предполагает умение, навыки и работу с собой в первую очередь. Поэтому люди, которые ищут любимую работу, никогда ее не найдут. Это как бы я уже видел...
А если люди ее не ищут, а находят сразу?
Ну, скорее всего, это уже просто самообман и самооправдание. Любовь – это работа, ей надо учиться, это отдельная сейчас профессия.
Давайте у Яны Лейкиной спросим, прокомментируйте.
Я бы сказала так, 50% согласна, 50% все равно есть склонность. Мы встречаем партнера. У нас есть к нему склонность, а потом мы вступаем в отношения, и начинает формироваться
глубокое
чувство. Также и с работой. Есть склонность, а дальше много-много труда для того, чтобы сложилась любовь.
Недавно в передаче, пишет Василий, говорили о том, что граждане должны обладать юридическими знаниями в строительстве, чтобы разбираться в ЖКХ, к примеру. Ну, то есть на бытовом уровне-то мы вообще много чего должны знать. Но на самом деле, насколько широко должен быть человек образован, Александр Сафонов?
Ну, я считаю, что вообще человек должен быть образован. Да? И чем шире его образование, тем для него лучше.
Но подождите, опять же, то есть надо каждому быть физиком и лириком?
Нет, конечно. Но, по крайней мере, основу физики, основу химии, там, биологии знать. Да? Вот, чем была хороша советская школа, да, она готовила как раз вот это общее представление о мире. Да? И в конечном итоге она формировала очень хороший задел для получения профессионального образования в тех сферах и отраслях, которые впоследствии человек выбирал. Поэтому вот давайте разделим так. Вот школьное образование, оно должно быть комплексное, да, охватывать все те знания основные, которые человеку потом впоследствии помогают осваивать свою конкретную профессию. А вот дальше, понимаете, опять же, здесь все зависит от того, какую ты профессиональную карьеру выбираешь. Успеть везде невозможно. Вот надо это признать, да, ты не можешь быть абсолютно отличным юристом, абсолютно отличным экономистом, еще абсолютно отличным физиком. В конечном итоге есть понятие специализации, да, и есть люди, которые, кстати, любят свою профессию, а профессия их любит не менее, да, именно по той простой причине, что они всю жизнь специализировались, да, то есть они вот оттачивали свое мастерство, да, то есть это вот, знаете как, есть художники, есть художники.
Это понятно. Вот тут у нас многие люди опять про генерала, у которого есть свой сын, или там 562-й пишет, сын Кадырова скоро Брежнева по количеству медалей догонит. И вот я не могу понять, учитывая наш разговор, то есть вы это к чему? Поэтому нам не надо выбирать себе профессии. Ну, потому что у всех там есть свои дети, поэтому нам ничего не надо делать. Или как?
Нет.
Как вы это понимаете, Александр Сафонов?
Нет, во-первых, надо профессию выбирать, да, потому что это ваша жизнь, да, и вам все равно...
Да, но я не сын Кадырова, скажут да. вам.
Ну, и что в данном случае? Жизнь нарастает все на свои места. Все равно, понимаете, как бы, так сказать, вот в жизни нужны конкретные результаты.
Извините, 8 баллов пробки, нам обещали это только в 7 вечера, поэтому представляете, что будет дальше. Продолжайте.
Вот, понимаете, вот если мы опять же возьмем там западный мир, да, с развитой рыночной экономикой, вот с развитой собственностью, тем не менее, так сказать, да, там есть богатые люди, которые продвигают своих детей, да, не собираются их опускать там до уровня человека с метлой, там, вот, но, тем не менее, там есть понимание того, что данная компания должна давать результат, должна давать прибыль, и поэтому все равно подбираются на ключевые должности те люди, которые могут это дать результат.
И все-таки, Яна Лейкина, возвращаемся к вот этим замечаниям. Чего мы тут говорим о профориентации, когда вот у нас нет папы и мамы? Вот таких.
Ну, я бы сказала так, зависть не самое полезное чувство.
О, да.
И есть смысл обратить внимание на себя. Когда человек профессионально успешен, то это является основой его и мироощущения, и интереса в жизни. И вообще это наполняет его жизнь. Поэтому я считаю, что мы подняли очень серьезный разговор, когда люди, кстати, такие цифры, больше 40 людей с самого начала недовольны выбором профессии. Я считаю, что что-то надо менять, потому что это говорит о недостаточной ответственности, о том, что может быть решение поспешное, может быть какие-то ожидания завышенные людей. С моей точки зрения, надо выбирать профессию осознанно, надо расширять себя в профессии и отвечать за свой выбор самому.
Денис, 594, у меня работа, которую я люблю, даже в выходные не могу не поработать, я ее искал, я ее нашел, пишет 594-й. 7373948 и 5 минут до окончания голосования. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мне кажется, вот эта проблема имеет более простое решение, чем то, что сейчас предлагается. Вот выбор профессии определяется выбором вуза, в который человек поступает после школы. Вот очень важно, чтобы каждый вуз имел такую обратную связь с выпускниками, чтобы человек, прежде чем поступать, то есть принимать решение о поступлении, почитал бы отзывы выпускников, как их учили, где они работают, сколько они зарабатывают. Вот какие знания действительно...
Нет, ну вот смотрите, это же какая штука. Вот когда это добровольно, то тот, кто либо сильно недоволен, либо сильно доволен, напишет. А нормальные не напишут.
Вот в российской экономической школе, я некоторое время за ней пристально следил, там выпускники считали своим долгом написать, значит, что они имеют после того, как...
То есть надо как-то сделать, чтобы все считали своим долгом. Договорились. Михаил 580 еще раз просит, чтобы все собравшиеся в студии сказали, все знали свои профессии, выбирали их сознательно. Яна Лейкина.
Я да.
Да.
Я тоже да. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот ваши коллеги, собеседники, они много говорят о выборе. Вот я на своем примере скажу, что я выбирала профессию совершенно осознанно. И как в русской народной сказке, билась-билась и не пробилась. Однако судьба меня вынесла совершенно на другую профессию. Но способствовало этому мой авантюризм и характер. Но я хочу сказать, что не всегда выбор, он может осуществиться. То есть при определенных чертах характера, я тоже говорила, можно чего-то достичь, но я, в свою очередь, я была так называемым при социализме бегун. И я сменила спецпрофессию, наверное, если не 11, то 12. И из каждой профессии я убегала совершенно сознательно.
Вот есть потом такой... Я понял, спасибо, Яна Лейкина. Есть такие люди?
Есть такие, такие. А,
ну вот это насколько продуктивная история?
Для некоторых, вот эта наша вот слушательница, которая говорила, похоже, она в согласии с собой, она себя понимает, и она довольна тем путем, который прошла. Но большинство людей...
Но это не для общего рецепта.
Большинство людей начинают терять энергию, мотивацию, квалификацию и обычно скатываются каким-то очень простым решением, которое их не устраивает.
162-й продолжает, ну вот, который про то, что у нас есть родители, а у родителей есть дети и так далее. Давайте про западный мир пишет. Кто папа и мама Билла Гейтса, а дедушка и прадедушка? Так вот вам тут же Василий 281-й пишет. Хозяин вкусвилла всего сам достиг, учась при этом в ФТИ в Долгопрудном. Сейчас в списке Forbes. Вот вам и ответ. Роман 595-й. Вот в 45 человек начал понимать что-то в жизни. Ну, вот это тоже возвращает нас к предыдущему звонку. Ну, и куда ему что-то в жизни менять, Александр Сафонов?
Ну, менять в жизни всегда что-то нужно, да. То есть, не обязательно представлять себе... Ну, первое, да, так сказать, надо понимать, что любое движение, да...
А которое... Григорий пишет, а вот у Буша отец Буш, и что? Ну, то есть, это ничего не значит, да.
Вот. Значит, человеку всегда на протяжении своей профессиональной карьеры надо что-то в себе менять, да, чтобы вот, ну, просто не закисать в прежнем состоянии. Вот. Ну, и здесь нужно пытаться осваивать какие-то новые направления деятельности, которые могут помочь тебе развиваться в этой профессии, да, и получать там дополнительные плюшки от того, что как раз ты вот что-то новое освоил. Кстати, так сказать, не всегда... Ты даже понимаешь, когда вот чем-то занимался до изменения траектории своей профессиональной карьеры, да, что это тебе может помочь. Да, оно вдруг вылетает.
Ой, все про свое. Ирина, 825-я, депутатство, вот мечта. Достойная пенсия обеспечена. Напомню, достойная пенсия депутата, это где-то чуть меньше 70 тысяч рублей. Ну, так, но, во всяком случае,
да,
говорят
депутаты. Этом, при этом нужно два созыва, как минимум, там пробыть, да, то есть это 10 лет.
А, ну да, для того, чтобы 70, да. Тогда, соответственно, за 5 лет за один созыв поменьше дают. Еще, значит, 7373948, телефон прямой... Вот, кстати, у Байдена отец президент, а сам он, мы все знаем, кто пишет, 639-й. Но это мы опять, мы говорим совсем о другом, о том, как человек свою собственную судьбу решает. Еще одна минута до окончания голосования. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да-да, вы в эфире, у нас полминуты, да.
Да, я быстро. Я бабушка внука. Он, вот как он выбрал профессию. В 9 классе он решил стать врачом. Но папа ему сказал, ты проверь себя. На ближней даче они там в пруду поймали лягушек. Он резал в халате, в перчатке, в колпаке. С лягушек начал. Потом...
Круто.
Там, в 10 классе папа сказал, иди в морг. Там договорились, морг его. Папа привез его к моргу в больнице. А он говорит, пап, пойдем со мной. Нет. Он пошел в морг, вышел оттуда. Олег смотрит на него. Ром, как ты? Нормально. Он сейчас на 5 курсе 2 меда. Но он не мог поступить, он
за медаль
закончил школу, у него ЕГЭ отлично, мог первый или второй, но он бы выбрал второй мед. Почему?
Мы потому должны заканчивать, там... я прошу прощения, спасибо и за одного. Интересный был пример, у нас было два вопроса на голосовании. Довольны ли вы выбором профессии после школы? Да, я работаю. Нет, но работаю. Да, но профессию сменил. Нет, но был готов принимать решение. Нет, я ошибся. Яна Лейкина, как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Я думаю, нет, но работаю и сейчас.
Как вы думаете, Александр Сафонов?
Я, наверное, соглашусь.
Хорошо, смотрим реальные результаты. Да, я и сейчас работаю. 31%, 27% да, но профессию пришлось сменить. 21% нет, я ошибся. 15% я не был готов принимать решение. И 6% нет, но я и сейчас работаю. Самый непопулярный ответ вы выбрали. Ну, а потом мы спросили, как вы принимали решение о выборе профессии. И тут большинство ответили, 55% сказали сам или сама. Яна Лейкина, Александр Сафонов. Я благодарю вас. Спасибо.